Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. О кризисе семьи сегодня не говорит только ленивый. Психологи, социологи, писатели препарируют мысль семейную и выносят вердикт, что семейные ценности в современном обществе пребывают в забвении. Об этом часто говорят и священники. Кому как не им, перед которыми проходят десятки исповедей, это знать. Но есть разница. Священник не просто выносит вердикт, не просто сетует. Он всегда может указать путь решения, путь выхода. Потому что если перед ним десятки человеческих судеб, увиденных через исповеди, то за ним, за его плечами, вся интеллектуально-духовная мощь многовековой христианской традиции. К этой традиции, в разговоре о семье, мы в сегодняшней программе и обратимся. И начнем с одного из самых известных пастырей русского зарубежья в 20 веке, епископа Василия Родзянко. Серии его бесед о семье дано название «Семья – осколок рая». Давайте послушаем.
Брак и современность. Эти два понятия, можно сказать, почти что исключают друг друга. Современность, и это справедливо в различной степени в отношении всех стран мира, сводит брак на нет. Брачная жизнь перестает быть тем, чем она была в прошлом. Есть люди, утверждающие, что мир идет к коренному изменению понятия семьи, что семья постепенно уничтожается, что в силу вступают совершенно новые формы отношений и что человечество в его целом идет, как говорят, вперед, к преодолению семьи во имя более широкого осуществления жизни. Так это или нет, я судить не берусь. Многие из моих слушателей, вероятно, отнесутся к такому утверждению не только отрицательно, но скажут, что сами они вовсе этого не замечают, ни в своей собственной, ни в окружающей их жизни. Но другие, вероятно, грустно вздохнут. Все, однако, должны признать, что в семейной жизни в целом, и в частности в христианском браке, наступил кризис. Ни для кого не секрет, что церковных браков сейчас совершается все меньше, и даже ЗАГСы не пользуются большой популярностью у современной молодежи, которая нередко решает этот вопрос – в духе Ромео и Джульетты, если вообще не решает его никак. Чем можно объяснить такой упадок? Да, с нашей христианской, особенно православной точки зрения, это жуткий упадок. Сюда, конечно, относятся и другие связанные с семейной жизнью проблемы. Разводы, аборты, сокращение деторождения, дети без отцов и многое-многое другое. В чем причина? Отвечу сразу. Если человек достигает высокого уровня в какой бы то ни было области и не умеет на этом уровне удержаться, его жизнь становится жутко упадочной. Это относится не только к отдельному человеку, но и к обществу, к человечеству вообще. В вопросе брака это особенно очевидно. Христианский идеал брака и семьи – самое высшее, чего когда-либо достигало человечество. Не все согласятся с христианством как таковым и с христианскими идеалами в частности, но все, кто подходит к истории и развитию человечества объективно и без предубеждения, не может не согласиться, что исторически христианская семья явилась высшей формой в процессе развития. Вы можете не согласиться с самой идеей семьи, утверждать, что бессемейная коммунальность лучше, но приняв семью как факт жизни, вы не можете не признать, что в процессе ее развития христианский ее идеал, самый высший, и качественность ее лучших примеров не подлежит сомнению. В чем этот идеал? В полном сочетании духа, души и тела, любящих друг друга мужчины и женщины, мужа и жены. Единство духа в христианском миропонимании означает не только единство друг с другом, но и друг в друге, полное уничтожение всех внутренних преград, единомыслие и единочувствие, которые достигаются постоянным общим сознанием присутствия Божия, особенно в самые интимные моменты. Дух Божий озаряет обоих в эти минуты. Они оба его чувствуют. Он входит в них. Он сам есть их любовь. А они – образ его, образ Божий. Мы получили на этих днях православный американский журнал «Концерн». Там напечатана статья православного американца, преподавателя французского языка в одной из американских школ Буша под заглавием «Тайна брачного общения как икона». Эта статья написана человеком, родившимся вне православия, а теперь к нему сознательно пришедшим, поразительно тем, что видит православное отношение к браку одновременно и совне, и изнутри. Совне, потому что автор знает жизнь по опыту прежних лет вне православия. Изнутри, потому что теперь он живет его полной жизнью сам. И для него слова православного святого Иоанна Златоуста о том, что муж и жена в момент полного телесного общения друг с другом являются образом самого Бога, не простая метафора, а глубочайшая христианская истина, глубочайшая тайна, утерянная, увы, западным христианством, но сохраненная в православии. Святыня брака в православном понимании в том именно и заключается, что брачное общение не эгоистично и не замкнуто. Оно все время открыто Богу. Оно тайна Божия, таинство, освященное Духом Святым и озаренное Его присутствием. Этим совершенно не отрицается радость и счастье брака и брачного общения. Поэтому в православии, в отличие от Запада и находившихся под западным влиянием некоторых слоев и нашего общества, отношение к брачному общению было всегда чистым, а цель брака усматривалась не в деторождении, как это было в учении Римско-католической церкви, а в самом этом общении, потому что оно – образ Божий, оно – икона Божества, оно – высшая форма единства, преодолевающая все преграды и возвращающая нас в райское состояние по образу Святой Троицы. Автор статьи в журнале «Концерн» отчетливо выявляет контраст между таким чистым и святым подходом и отношением к браку, создавшимся в Западной Европе и потом распространившимся вместе с европейской цивилизацией по всему миру. Даже в самом лучшем европейском браке, говорит Буш в своей статье, всегда есть элемент какого-то чувства вины, несовершенства, даже иной раз грязи. А в настоящем православном браке этого нет совсем и не может быть. Но когда есть этот элемент, и когда в связи с этим создается фальшивое предпочтение безбрачию и неестественной, ненужной борьбе со здоровым семейным инстинктом, как это было в Западной Европе, начиная с средних веков, тогда и появляется здоровая реакция против этого, протест, превращающийся в результате в обратное, в болезненное состояние нарушения всех семейных идеалов и, в конечном счете, крушение брака. Таинство брака, по учению православной церкви, начинается в храме, в момент венчания. Брак совершается, как и таинство Евхаристии, призыванием Святого Духа и благословением, а осуществляется всю жизнь соединением духа, души и тела, мужа и жены в постоянном присутствии Духа Божия. Такой брак всегда устоит, несмотря на все искушения изнутри и все удары совне, несмотря на все трудности нашей современности. И в наши дни для многих становится невозможным в силу целого ряда, иногда очень внешних причин, венчаться в церкви. Но церковь еще в древности, это очевидно из слов апостола Павла, признавала любой брак как свой, при условии искренней веры хотя бы одного из его участников и принятия идеала брака. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» – спрашивает святой апостол. «И ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» И в наше время дух дышит где хочет, преодолевая все внешние препятствия. Достаточно воспринять подлинный христианский идеал. Достаточно соединить с брачной любовью любовь Божию, молитву, присутствие Духа Святого. И таинство совершится, перелившись как бы через край. Этим не отрицается значение венчания в церкви. Всякий, кто воспримет этот идеал, будет, естественно, стремиться получить таинство церкви в ее полной силе. Но если этой возможности нет, не по твоей вине, знай, и в этих условиях ты можешь поднять свой брак и любовь семейную на высоту апостольских времен, поднять и сохранить, воскресить даже то, что, казалось, лежит уже во гробе. Брак тогда становится Пасхой после Великой Пятницы. Брачная радость – радостью пасхальной.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы о семье. А вот принципиально иной подход к проблеме. Иной в смысле метода. Это не апология семьи как явления, а разговор о практике, о быте, о ежедневных отношениях, ссорах и, опять же, о путях преодоления всех неизбежных трудностей. Статья современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса, озаглавлена «Как избежать крушения брака». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Я желаю вам, чтобы вы всегда радовались тому, что у вас есть семья, потому что это большая честь. Если у вас один ребенок, если у вас много детей, если у вас нет детей, все, что Бог дал каждому и что сейчас дает, все, что вы сейчас переживаете, большая честь, большой дар. Как радостно знать, что есть человек, который живет и существует для тебя, что это твой любимый, который думает о тебе, уважает тебя, и ты находишься рядом с ним. Как же это прекрасно! Это большая честь, что Бог поженил вас и возложил на вас венцы. Венчается раб Божий, рабе Божьей. То есть твоим венцом является твоя жена. Твоей славой является твой муж. Как же это прекрасно! Желаю вам, чтобы вы радовались этому. Желаю вам долгих лет семейной жизни, где все будет ради добра, и разногласия будут ради добра, и ссоры будут ради добра, ради того, чтобы в конце душа смягчилась. Так и будет, необходимо только время. Жизнь должна бурлить и бить ключом. Пусть так и будет, но Бог не оставит нас. Когда мы состаримся, мы станем мягче. Это мне рассказал один дедушка. На исповеди я сказал ему: «Вы очень преуспели духовно, дедушка. Вы давно не говорили мне, что ругались со своей женой». «Ох, сейчас я уже не могу, мне тяжело, уже состарился», — ответил он. Он устал и не может больше ссориться. Его тело теперь тоже ему не помогает, и если в юности он был буйного нрава, то сейчас сидит и учтиво просит: «Пожалуйста, принеси мне чашку чая». Значит, уже смягчился. Эта жизнь пройдет, и ты поймешь, что жена была твоим самым большим благодетелем, и что твой муж был твоим самым большим благодетелем. Благодаря ему или ей мы попадем в рай, потому что вместе учимся терпению, смирению, прощению. Учимся тому, чтобы слушать, а не говорить, учимся любить. Где еще ты научишься этому? Разве сможешь научиться этому сам?» Однажды супружеская пара обратилась к старцу Паисию с вопросом: «Батюшка, «Когда мы ссоримся, кто из нас должен первым уступить?» — спросил супруг. «Ведь Священное Писание говорит, что жена должна бояться своего мужа и во всем подчиняться ему. Скажи, батюшка, кто должен уступить?» Старец Паисий ответил: «Слушайте, дети мои, когда вы ругаетесь, пусть более умный уступит. Кто умнее, пусть уступит. Прекращаешь ссору — вопрос закрыт». Когда я говорю «прекращаешь ссору», я имею в виду, что надо остановить ссору, забыть о ней, а не придумывать изощренных способов углубить ее. Это хуже, чем ссора. Одна женщина рассказала мне: когда мы с мужем ругаемся, я использую очень хороший метод. Я с ним не разговариваю. Ты имеешь в виду, что проявляешь спокойствие и смирение во время ссоры? Нет, батюшка, я просто не разговариваю с ним. Я притворяюсь, что он не существует, что его просто нет в доме. Ты это серьезно говоришь? Да. Как долго это может длиться? 3 дня — это точно. 3 дня? Да, я долго с ним не разговариваю, чтобы он усвоил этот урок. А так, я люблю его, батюшка, не волнуйся, я люблю его, но такой у меня метод вразумления. Хорошо. А если ты начнешь с ним разговаривать, он что, не сумеет понять, что ты от него хочешь? Я не разговариваю с ним, потому что если буду с ним разговаривать, он возгордится. Послушайте, как люди говорят друг с другом в семье. Чтобы не возгордился, чтобы не имел много власти. Что это за отношения, где один навязывает свою власть другому? Мы не противники, не надо говорить «я сумею тебя победить». Нет, это буду я. Любовь должна победить, Христос должен победить, и единство супругов должно победить, чтобы дети, которые смотрят на вас, говорили с гордостью: как хорошо, что у меня такие родители. Когда-то я спросил одного ребенка: любишь ли ты Бога? Он ответил мне: а какой он, Бог? Я сказал ему: Бог тебя любит, как твой отец. Бог является отцом, как твой отец.
Но он перебил меня: мой отец не очень сильно любит меня. Он развелся с моей матерью, он не обращает на меня внимания и давно со мной не разговаривал.
Как объяснить такому ребенку, что Бог является отцом, если отец не является для него примером, если мать не является для него примером? Конечно, церковь строится на доме, в котором есть дружная семейная жизнь, чтобы можно было сказать ребенку: «Дитя мое, Бог, как твой отец с любящим сердцем твоей матери». Как сказать это там, где есть неблагополучные семьи? Не сравнивай свою жену с другой женщиной, своего мужа с другим мужчиной, своего ребенка с другим ребенком. Это твоя жена, это твой ребенок и точка. Нельзя стыдиться за своего ребенка, за своего мужа или жену. Запомни, твой ребенок хороший, и ты хорошая, и вы должны вместе постараться сделать что-то хорошее в вашей жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса. Статья озаглавлена «Как избежать крушения брака». Продолжая линию размышления о практике семейной жизни, обратимся теперь к еще одному известному пастырю, одному из самых почитаемых греческих святых нашего времени, преподобному Паисию Святогорцу. Старец обращается к, возможно, самой болезненной стороне человеческих отношений, к непреодолимому желанию в любом споре утвердить собственную правоту. И на примерах из практики рассказывает о том, как это непреодолимое желание все-таки преодолеть. Послушаем аудиоверсию книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь», фрагмент, озаглавленный «Прав и виноват в семейной жизни».
Я обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж у тебя крест. Что тут поделать? За такое терпение Бог даст тебе мзду». Потом к этим духовникам идут жены, которым они говорят то же самое: «Терпи, терпи, чтобы иметь мзду от Бога. То есть оба супруга могут быть виноватыми, и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же виноват один из супругов, а духовник говорит ему: «Терпи, терпи». Таким образом, супруг, виновный в том, что в семье нет мира, успокаивает свой помысел тем, что он якобы терпит другого супруга, так как на самом деле он его ежедневно терзает. Однажды ко мне в Каливу пришел некий человек и стал жаловаться на то, что плохо живет с женой. В их семье пахло разводом. Ни он, ни его жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями, у них было двое детей. Дома они никогда не ели. Муж после уроков шел обедать в один ресторан, а жена — в другой. А для детей они покупали какие-нибудь сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли к ним в карманы и в сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли поесть. Дети переживали большую драму. Помимо всего прочего, этот человек пел в церкви. Однако в ту церковь, где он пел, его жена не ходила. Она ходила в другой храм. Настолько сильной была их неприязнь друг к другу. «Что тут поделать, отче», — говорил он мне, — «я несу большой крест, очень большой. Каждый день у нас в доме скандалы». «А к духовнику ты ходил?» — спросил его я. «Да», — ответил он, — «ходил». Духовник сказал мне: «Терпи, терпи, ты несешь большой крест». «А ну-ка», — говорю я ему тогда, — «сейчас мы посмотрим, кто несет большой крест. Давай начнем сначала. Когда вы поженились, тоже так ругались?» «Нет», — отвечает, — «8 лет мы прожили очень дружно. Я обожал мою жену. Я благоговел перед ней больше, чем перед Богом. Потом она стала другим человеком, стала изводить меня своим нытьем, придирками, странностями». «Слышишь, что творится? Он благоговел перед ней больше, чем перед Богом. А ну-ка, — говорю, — иди-ка сюда, голубчик. Так значит, ты благоговел перед женой больше, чем перед Богом? Ну и кто же теперь виноват в том, что вы дошли до такого состояния? Ты или она? Это из-за тебя Бог забрал свою благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И что же ты теперь думаешь делать?» «Скорее всего, мы разведемся», — сказал он. «Может быть, — спрашиваю, — ты завел себе роман на стороне?» «Да», — отвечает, — «я думаю уйти к одной женщине». «Опомнись, — говорю, — приди в себя. Неужели ты не понимаешь, что во всем виноват ты сам? И прежде всего тебе надо попросить прощения у Бога за то, что ты благоговел перед своей женой больше, чем перед ним. Потом пойди к своей жене и попроси у нее прощения. Скажи ей: прости меня, это я виноват в том, что наши отношения дошли до такого состояния, и в том, что теперь мучаются наши дети. Потом пойди поисповедуйся и благоговей перед Богом, как перед Богом, а жену свою люби, как жену. И ты увидишь, что у вас все наладится». Моя взбучка пошла ему на пользу. Он начал плакать и пообещал, что послушается моего совета. В скором времени он снова приехал ко мне, уже радостный. «Благодарю тебя, отче, ты спас нашу семью. Все у нас прекрасно, и у меня с женой, и у наших детей. Видишь как? Сам во всем виноват, а при этом думает, что несет очень большой крест. И вы никогда не оправдывайте женщин, которые приходят к вам в монастырь и жалуются на мужей. Я в подобных случаях не оправдываю ни мужей, ни жен. Напротив, заставляю задуматься и тех, и других. К примеру, женщина начинает жаловаться: мой муж пьет, приходит домой поздно ночью, сквернословит. Слушай, советую я ей, когда он ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним по-доброму. Если ты встречаешь его кислой физиономией и начинаешь пилить... Что ты так поздно? Да разве можно приходить домой в такое время? Да когда же ты, наконец, изменишься? Да что же это за горюшка горькая? Да ведь это уже ни день и ни два продолжается, и сколько я все это буду терпеть? То дьявол посоветует ему. Да совсем ты, что ли, больной, что никак не расстанешься с этой дурой? Не лучше ли пойти и весело провести время с какой-нибудь другой? То есть ты, может быть, права, но дьявол подловит его с другого бока. А вот если ты поведешь себя с ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься, не высказывая ему своих претензий, то, увидев от тебя немного тепла и света, он задумается и исправится. А потом приходит муж и начинает свое. «Моя жена пилит меня, изводит своим нытьем». «Ах ты, говорю, бесстыдник! Твои дети и страдалица жена с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты заваливаешься домой пьяным, начинаешь сквернословить. Стыд тебе и позор! Ты что, женился для того, чтобы мучить свою семью?» Но бывают случаи, когда могут быть правы и муж, и жена. Однажды ко мне пришла группа паломников, и я рассказал им о том, насколько целомудренным человеком был Макриянис. Он отличался и телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из моих слушателей подскочил и закричал. «Не бывать тому, чтобы из Макрияниса еще и святого сделали!» «Почему, — говорю, — не бывать?» «Потому что, — отвечает, — что он бил свою жену!» «Послушай, — говорю, — я объясню тебе, что происходило между ним и его женой. Когда у Макрияниса заводился в кармане грош, и к нему приходила какая-нибудь вдова, у которой были дети, то он отдавал ей деньги. Его несчастная жена роптала и начинала его пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, — есть свои дети. Зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал ей затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который тебя обеспечит, а у этой несчастной мужа нет. Кто о ней позаботится?» То есть был прав и Макриянис, и его жена. Кроме этого, если один из супругов живет духовно, то даже будучи прав, он не имеет права быть правым. Ведь, будучи духовным человеком, он должен отнестись к несправедливости духовно. То есть он должен относиться ко всему так, как этого требует божественная справедливость. Он должен стремиться к тому, что доставляет покой другому. Ведь если кто-то совершает ошибку, будучи слабым, то он имеет смягчающую вину обстоятельства. Однако другой, тот, кто находится в лучшем духовном состоянии и не относится к первому с пониманием, не идет к нему навстречу, согрешает намного больше. Если даже духовные люди относятся ко всему по-мирски, с позиции мирской человеческой справедливости, то к чему это приведет? К тому, что они будут постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого люди и мучаются.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Фрагмент, озаглавленный «Прав и виноват в семейной жизни». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».